Глава 15. Десмонд почти не сомкнул глаз. Его мысли занимали предвкушение завтрашнего разговора и желание окончательно выяснить, что с ним приключилось. На рассвете он достал сотовый и начал собирать информацию, готовясь к новому дню. Его волновало, не следят ли те, кто прислал Гюнтера Торна в его гостиничный номер, за улицами. Полиция Берлина точно следила. Одна из групп преследователей уже могла знать о встрече с загадочным человеком, с которым Десмонд поддерживал связь через Google Voice. Значит, сегодня предстояло состязаться в хитрости, а если его обнаружат, в выносливости. На встречу нельзя идти неподготовленным. Он потратил несколько часов на подгонку всех элементов плана и к полудню отправился в сердце Берлина. Десмонд надел черные солнечные очки и натянул кепку до бровей. Его внешность совершенно не выделялась на фоне местных жителей и туристов. Неторопливым шагом, глядя прямо перед собой, он прошел по обсаженной деревьями Унтерден-Линден. Глаза за темными очками оценивали каждого прохожего и каждую машину. В конце Унтерден-Линден находилась площадь Паризер-Плац, открытый для пешего, но закрытый для автомобильного движения прямоугольник. За ней — Тиргартен с его пышной зеленью и пешеходными дорожками. На площадь выходили посольства США и Франции, посольство Великобритании тоже было неподалеку. Если полиция или подославшая в гостиничный номер Гюнтера Торна группа его выследит, можно на крайний случай укрыться в одном из посольств. Десмонд на минуту задержался и взглянул на самый популярный и характерный монумент Берлина, символ германской истории, стоящий на противоположном краю площади Бранденбургские ворота. Он прочитал о них накануне вечером. Ворота были построены в 1780-е годы по указанию короля Пруссии, государства-предтечи Германии, Фридриха Вильгельма II. Ворота были задуманы как точка въезда на бульвар Унтерден-Линден, на другом конце которого находился дворец короля Пруссии. Монумент высотой 20 и шириной 65 метров был сложен из песчаника и подражал афинским пропилеям.
Парадный, архитектурно оформленный вход, ворота, монументальное сооружение, образованное колоннадами и портиками в Древней Греции.
Он состоял из 12 резных колонн, по 6 спереди и сзади. Во время Второй мировой войны здание на Паризер-Плац разбомбили до основания, Бранденбургские ворота тоже сильно пострадали. Их восстановили только в 1957 году, однако обновленные ворота редко кто посещал, потому что они находились внутри пограничной зоны Берлинской стены, куда не допускали жителей ни восточного, ни западного Берлина. Вместе со стеной Бранденбургские ворота стали символом раздела германской нации и ее столицы. Именно на фоне этих могучих колонн президент США Рональд Рейган призвал в 1987 году: «Мистер Горбачев, снесите эту стену». Однако снесли ее сами немцы 9 ноября 1989 года, после того, как Восточная Германия разрешила своим гражданам посещение Германии Западной. А еще через полтора месяца канцлер Западной Германии Гельмут Коль прошел через Бранденбургские ворота навстречу премьер-министру Восточной Германии Гансу Модрову. Этот жест окончательно скрепил воссоединение Германии после 45 лет раскола. Полуденное солнце освещало монумент, отбрасывая тени на людскую толчею Паризер-Плац. Десмонд решил про себя, что история ворот — добрая примета, и что грядущие события позволят ему вернуть себе свободу. В нескольких сотнях метров вышел из такси и направился к Паризер-Плац человек по имени Гарин Мейер. На нем были темно-синий бушлат, джинсы, бейсбольная кепка и солнечные очки авиаторы. Достав из рюкзака блокнот, он раскрыл его и поднес к груди, показывая страницу с надписью печатными буквами «Турфирма Зеркало». Простояв несколько минут, человек начал нервно озираться. В белом грузовом фургоне, припаркованном неподалеку от Паризер-Плац, двое агентов с наушниками склонились над экранами компьютеров, наблюдая за мужчиной с объявлением. «Точки 1 и 2. Объект задергался. Приготовиться к преследованию и, если попытается уйти, к захвату». На канале связи послышались щелчки, подтверждение, что указания приняты к сведению. «Точка 3. Подтвердите установление маячка на объекте». На линии еще раз щелкнуло. Им было хорошо известно, куда и зачем направлялся Гарин Мейер. Если все пройдет согласно задуманному, он должен был вывести их на Десмонда Хьюза. Перед Гарином остановился бегун, затянутый во флуоресцентный спандекс. Завязал шнурок, сунул ему визитную карточку и убежал прочь. Гарин прочитал надпись на карточке, положил блокнот в рюкзак и трусцой пересек площадь. Он быстро сел в тележку рикши с холщовым тентом, которая сорвалась с места и помчалась по Паризер-плац в направлении пешеходных дорожек Тиргартена. «Объект в движении», — передала точка 1 по радио, и через некоторое время добавила. «Пересел. Объект теперь на рикше с синим верхом». Двое в фургоне слышали пыхтение бегущих агентов.
«Я его потерял», — сказала точка 2.
«Точки 3 и 4, доложите».
«Говорит точка 3, объект вижу. Он опять пересел у Розария».
Длинная пауза.
«Уезжает».
«Говорит точка 6», — отозвался женский голос. «Я его вижу. Проезжает мимо памятника Бисмарку».
Женщина-агент тяжело задышала, перешла на бег, потом остановилась.
«Объект покинул рикшу. Внимание, в повозку рикши сел человек в похожей одежде. Бушлат, джинсы, туфли, очки и шапка другие. Настоящий объект движется пешком».
Дыхание агента успокоилось.
«Он идет в Энглишер-Гартен, к чайному домику. Жду инструкций».
«Точка 6, ведите наблюдение и сопровождайте», — произнес агент в фургоне. «Точки 5 и 7, подтягивайтесь к чайному домику. Возможно, встреча назначена именно там. Следите за появлением Десмонда, будьте готовы к захвату».
Чайный домишек в Энглишер-Гартен, английском парке, входящем в состав Тиргартена, был под завязку набит туристами. Гарин протиснулся между ними и зашел в мужской туалет. Последний рикша передал ему еще одну карточку. «В туалете найди зеркало и ожидай инструкций». Гарин не совсем понял, что это означало, однако в туалете обнаружилось объявление. Лист бумаги был приклеен скотчем к дверце второй кабинки.
«Не работает. Сантехническая фирма «Зеркало».»
Гарин осторожно приоткрыл дверцу. Точка 6 заметила Гарина Мейера, выскочившего из чайного домика и побежавшего к стоянке такси. Агент быстро пошла следом, на ходу говоря в микрофон.
«Объект покинул здание, садится в такси, номерной знак БВТ-393».
Старший в фургоне распорядился.
«Передачу объекта подтверждаю. Точки 5 и 7, начинайте преследование. Воздух 1, вы видите такси?»
«Так точно, Альфа, цель подсвечена, мы на хвосте».
Когда машина такси отъехала от бордюра, точки 5 и 7 завели мотоциклы и двинулись за ней на расстоянии, чтобы не привлекать к себе внимания. Через 20 минут объект вылез из такси и вошел в небольшое кафе на Рейхсштрассе, в нескольких кварталах от Олимпийского стадиона, построенного к играм 1936 года. Наблюдаемый сел за столик в глубине помещения и достал телефон. Два мотоциклиста остановились в ожидании, над ними завис вертолет. Через полчаса один из агентов в фургоне сказал:
«Думаешь, мы спугнули Хьюза?»
«Возможно».
«Будем звонить?»
«Нет, подождем еще пару минут».
Оба страшились звонка начальству и того, что за этим последует. Конор Маклейн не обрадуется. Объект поднялся и прошел в туалет. Выждав 5 минут, старший агент сказал:
«Точки 5 и 7. Задержать объект. Повторяю. Зайти в кафе и задержать объект. Земля 2. Подайте фургон для эвакуации».
Двое агентов зашли в кафе, прямиком отправились к туалетной комнате и, выхватив пистолеты, ворвались в нее. Внутри никого не оказалось. Агенты в фургоне на Паризерплац нервно переглянулись. Старший достал мобильник и набрал номер. Конор Маклейн на борту Кентаро Мару ответил на звонок одним словом.
«Докладывайте. Мы его упустили».
Конор вздохнул и отодвинулся от стола, взглянул на большой настенный экран. Вокруг крупнейших городов всего мира расползались красные пятна.
«Слушайте меня внимательно. Десмонд Хьюз умнее вас. Он умнее меня и любого известного мне человека. Наш единственный шанс поймать его — вынудить сделать что-либо такое, к чему он не готов и чего не мог предвидеть. А теперь доложите, как собираетесь его искать, только быстро».
«Я не отключаюсь».
Агент в фургоне убрал звук в гарнитуре, чтобы переговорить с напарником. Потом ответил.
«Мы могли бы посмотреть записи с камер наблюдения агентов рядом с кафе, с Рейхстрассе и чайным домиком, проверить всех, кто скрывает внешность».
«Хьюз об этом уже подумал. Помните, что я сказал? Он умнее вас. Думайте не шаблонно. Чем вы его можете выманить?»
Старший команды снова приглушил микрофон. Через минуту он ответил.
«Боюсь, у нас ничего нет».
«Но вы знаете человека, который пришел на встречу с Хьюзом и, скорее всего, говорит с ним прямо сейчас».
«Наши контакты помогают нам отследить мобильник Мейера».
«Хьюз и об этом подумал. Свой телефон Мейер оставил дома. Шевелить мозгами. Что вам еще известно?» «Вам известно, что Мейер напуган. Он, скорее всего, возьмет другой телефон, одноразовый, и на всякий пожарный кому-нибудь даст свой номер. Любовнице или человеку, которому доверяет. Найдите этого человека, и вы найдете Гарина Мейера. Если поспешите, можете застать на месте Десмонда Хьюза. В этом случае все останутся живы-здоровы. Так что советую подсуетиться».
Гарин Мейер надеялся увидеть Десмонда Хьюза в туалете чайного домика, но в кабинке никого не оказалось. Гарин вошел в нее, опустил защелку и стал ждать. Кто-то в соседней кабинке подсунул под разделительную стенку сверток коричневой бумаги. Сверху была прикреплена записка. «Переоденься, просунь свою одежду в соседнюю кабинку, выйди из чайного домика и сядь в такси с номерным знаком BFK-281. Гарин достал из свертка смену одежды и пару туфель. Несмотря на тесноту, он быстро переоделся и засунул снятую с себя одежду под разделительную стенку. Через мгновение из соседней кабинки кто-то вышел. Раздался шепот, но Гарин не разобрал слова. Дверь туалета скрипнула. Выждав 20 минут, Гарин поднялся, вышел из чайного домика и сел в такси. Водитель тронулся с места, не спрашивая адрес. Десмонд Хьюз сидел за уличным столиком кафе «Эйнштейн» на Унтерден-Линден в нескольких кварталах от Паризерплац и Бранденбургских ворот и листал газету «Ди Вельт». На нем по-прежнему были темные очки и натянутая до бровей бейсболка, делающая его неотличимым от потока туристов. За внешним спокойствием скрывалось нарастающее тревожное ожидание. Его внимание привлекла фотография в газете, больные африканцы, лежащие на подстилках в длинном помещении. Над ними склонились медработники в защитных костюмах из ткани тайвек. Заголовок гласил: «Опять Эбола?» Десмонд быстро прочитал статью. В ней цитировались слова Йонаса Беккера, врача, работающего во Всемирной организации здравоохранения. Его недавно отправили в Кению разобраться с сообщениями о вспышке болезни, похожей на Эболу. Однако Десмонду бросилось в глаза не это имя, а Пейтон Шоу. Беккер работал в связке с Пейтон Шоу, как и ранее, во время вспышки Эболы 2014 года в Западной Африке. Йонас отозвался об американском докторе как о лучшей в мире охотнице за болезнями.
«Я почитаю за честь», — говорил Беккер, «сотрудничать с Пейтон Шоу и Министерством здравоохранения Кении в деле ликвидации новой вспышки. Я уверен, что, как и несколько лет назад в Западной Африке, нас ждет успех».
«Пейтон Шоу — ключ к пониманию всей этой истории», — подумал Десмонд. В сообщении, найденном в отеле, говорилось «скажи ей». О чем сказать? Предупредить о вспышке? В уме вновь возникли вчерашние обрывки воспоминаний, как он идет по огромному складу, поделенному на замотанные в пластик кабины. Все это каким-то образом было связано. Разрозненные части постепенно складывались в общую картину. Перед столиком остановился человек в вязаной шапочке и больших темных очках. Наклонившись над сидящим, он произнес: «Ну ты хитрец, Десмонд».